Друзья дорогие, я думаю, вы уже устали от меня. Я до обеда так долго проповедовал. Друзья дорогие, как-то я один случай вам расскажу вначале, а потом мы еще продолжим рассуждение над словом. Может быть, какие-то вопросы у вас есть по братству, что-то, если рассказать в отношении братства, пожалуйста, можно тоже будет задать вопросы. На севере был такой случай. Ненецкие дети, они на зиму, все из своих, они же в чумах живут, в этих своих жилищах таких, в тундре. А на зиму их всех свозят в поселки, и они там живут в интернатах и учатся в школе. Вот. А на лето они уезжают к своим семьям и кочуют вместе с этим чумом, переходят с места на место. Они и зимой кочуют. Вот у них много оленей. У бедных бывает до 100 оленей. А так 300 оленей где-то у кого. Вот это средний такой человек, средний, имеет средний достаток. Но у кого-то там почти до 1000 оленей есть. И они попасут на одном месте, переходят на другое, переезжают на другое место. Потому что если долго на одном месте пасти олени, они вытопчут весь этот ягель, это как мох такой, которым они питаются. И пока он там снова вырастет, вот я не знаю уже, попасут на одном месте, перегоняют на другое. Ехали мы там на триколе, это такая машина с большими колесами, видели, наверное, да, в журналах, на картинках. Едем мы ночью, едем, вдруг перегораживает нам дорогу один ненец на снегоходе с санями, перегораживает дорогу. Остановились, мы спрашиваем, что случилось. Он говорит: мы здесь, вам надо подождать. Мы здесь перегоняем оленей, вам надо подождать, а то распугаете оленей, и они разбегутся, мы их потом не соберем в тундре. Мы ждем, смотрим, бегут олени, большое стадо оленей. Потом эти ненцы на своих санях там упаковывают весь свое имущество. Вот им много чего не надо. Раз поставили чум, живут там, пожили, раз сложили все на сани, поехали в другое место, снова его поставили. И вот так. Но я про ребят. В общем, детей свозят на зиму в эти поселки, там они учатся, там они живут в интернатах. И на ребятам, они привыкли к вольной жизни. Там, в этой тундре, там у них приволье, там что хотят, делают. И они договорились, несколько ребят, сбежать из интерната. Сбежать. Но они, видимо, не рассчитали свои силы. Договорились, ночью покинули этот интернат и побежали, пошли к себе в чум. Искали днем, стали искать их, нашли их, по-моему, на третий день. Нашли их мертвыми. В тундре замерзли, не дошли. Где-то 30 км от этого поселка и замерзли в тундре. Мороз большой, не рассчитали свои силы. Но что интересно было, друзья, ну, потом врачи обследовали их и обнаружили такую особенность, необычную особенность. Они обнаружили, что у них голосовые связки порваны. И определили так. Они, наверное, кричали, как только могли. От крика даже связки порвались, но никто их не слышал. Никто их не слышит. Тундра, тундра, далеко от людей. Кричи, сколько угодно кричи. Друзья, я к чему этот пример? Написано «взывай, пока есть отвечающий». Бывают в жизни ситуации, будешь кричать, будешь взывать Богу, а никто не услышит, и Бог не обратит внимания. Хоть связки порви, а никто не услышит тебя. Друзья дорогие, мы живем в благодатное время, где нам надо приложить все старания, чтобы нам не упустить молитву, молитвенную жизнь. Я хотел прочитать, друзья, я некоторые мысли скажу, а потом еще, может быть, что-то расскажу о братстве или вы, какие вопросы будут у вас. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Ну, я прочитаю побольше отрывок сначала. Сначала. Евангелие от Иоанна, 15 глава, сначала. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Я думаю, братья и сестры, мы все желаем вот такой совершенной радости. Согласны, братья и сестры? Нам приятно, когда на сердце радость, когда мы можем порадоваться, но радость человеческая бывает очень приходящее. То могут радоваться, посмеяться, потом все это оканчивается слезами. Дети повеселятся, потом раз кто-то упадет, плач, и радость в слезы превратились. Друзья дорогие, и так и у нас у взрослых. Бывает, здоровье есть, радуемся, немножко заболели, ой, сколько переживаний, или какие-то трудности, или какие-то переживания, и куда радость девается. Здесь написано о совершенной радости, совершенной. Совершенная радость не зависит от внешних обстоятельств. Совершенная радость не зависит от возраста, от уже пожилой человек или молодой. Совершенная радость, совершенство, это значит, ну, там нечего добавить, нечего отнять, да, совершенно, там все совершенно. Вот и здесь, в этом тексте, мы как бы находим несколько источников для такой радости. Первое, самое главное, это радость от пребывания в Нем и в Его любви, пребывание со Христом. Когда Христос рядышком, так она приятна. Это всегда радость. Христос со мной. Я с Ним. Он со мной. Он рядом. Вот здесь такое выражение есть. «Прибудьте во мне и прибудьте в моей любви». Что это значит, друзья? Вот что это значит «прибудьте в моей любви». А как это в Его любви прибыть? А вот такой простой пример. Мы говорим зимой детям, говорим, закройте быстрее дверь, там холодно, да? Там холодно. То есть вот этот дом или вот это место, где тепло, а там холодно. Вот наша задача прибыть там, где как бы сфера нашего Господа, где Господь пребывает. Не уходить далеко. Мама иногда говорит, детки, будьте на моих глазах, не убегайте, будьте на моих глазах. То есть мама всегда может видеть своих детей. Вот они все рядышком, вот здесь. Друзья дорогие, конечно, мы в течение дня и работаем, и отдыхаем, и что-то еще, чем-то еще занимаемся. Мама там варит, стирает и так далее. Кто-то работает на поле, кто-то еще что. И как нам пребывать в Господе? Это же не значит, что постоянно на коленях стоять. Но вот всегда быть как бы в этой сфере, где Христос. Не уходить далеко от Него. Всегда быть рядом с Господом, рядом. Друзья, и это приносит очень большую радость. Христос со мной, Бог со мной. Как-то я помню одну проповедь. Брат-гость у нас проповедовал на эту тему из послания к римлянам из 8 главы. Там, если не ошибаюсь, 33 стих так примерно говорит. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» И брат говорит, «Посмотрел Бог с высоты небес на нас, на людей». И жалко было ему человека, страдает, согрешил он, теперь он на земле мучается, от болезни мучается, от греха мучается. Что для него сделать, для этого человека? Как? Что я могу для него сделать? Исцелить всех? Ну, для Бога это не трудно, да? Материальное положение поправить для Бога не трудно, осыпать золотом бы всех. Даже если бы земля плоха для жизни, Бог бы мог новые планеты создать и туда переселить человека. И Бог думает, нет, мало, что я могу самое большое сделать для человека? И вот у него самое-самое дорогое. Это Его Сын, Иисус Христос. И Он решает, я Сына Своего отдам, для людей отдам. И вот, а в Нем, в Иисусе Христе, Он нам уже все дает. Все, что только можно было бы помыслить, Он все нам дает в Сыне Своем, в Иисусе Христе. И вот проповедовал этот брат у нас на собрании. После собрания он уехал, и я уехал в другой город. Мне надо было по поручению братьев туда съездить. А этот город, я первый раз там оказался. Это тогда было еще время, когда не было сотовых телефонов, никакой связи не было. И приехал я по адресу, а там дом закрыт, и никого дома нет. У соседей узнал, ну, наверное, уехали куда-то. И что мне делать? А дело уже к ночи, а город незнакомый, и где мне остановиться, как, куда мне приткнуться дальше? Я пошел на остановку автобусную, сел там, и Дух Святой так посетил мое сердце, такой благодатью. Да что я переживаю? Лишь бы Бог был со мной, я могу и здесь, на этой остановке, поспать или там переночевать, лишь бы Бог был со мной, лишь бы Бог был со мной. Друзья, это радость. Дальше, друзья, еще один очень серьезный момент, вот о чем как раз сейчас мы и хотели бы поговорить. «Если пребудете во мне», 7 стих это, «и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». То есть радость и от Слова Божьего, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Какая-то радость, когда Бог говорит нам Слово. Но еще одно – это радость от услышанных молитв. Что я могу молиться Богу. И это радость, и это радость. Друзья, я хотел бы немножко на молитве остановиться и, знаете, как рассмотреть. Вот здесь Иисус Христос несколько раз как бы себя самого приводит в пример. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в моей любви, я возлюбил». Как бы в пример ставит. Кажется, Иисус Христос, Сын Божий, зачем Ему вообще нужно было молиться? Он, когда был на земле, мы довольно часто читаем, что Он молился. Я думаю, во многом Он показал нам пример, как нам молиться. Он показал нам пример общения с Небесным Отцом. Давайте мы некоторые такие моменты и рассмотрим вот его молитвенной жизни. И я думаю, мы найдем многие хорошие примеры для нас. Первый раз, что я нашел, друзья, где Иисус Христос, когда был на земле, молился, Евангелие от Луки, 3 глава. Я прочитаю. Евангелие от Луки, 3 глава, с 21 стиха. Два стиха мы прочитаем. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус Христос принял крещение и молился. А какой был результат этой молитвы? Как вы поняли, друзья, какой результат этой молитвы? Первое – открылось небо. Крестившись, молился, отверзлось небо. Братья и сестры, вот для нас очень великий пример. Бывает у нас молитва как бы до потолка. И молишься, и как будто ничего и не происходит, как будто до потолка и не дальше. Бывает такое, братья и сестры? как дежурная молитва. Но утром встали, кажется, молиться надо. Или за столом надо помолиться. Вечером надо помолиться. И все, и помолились. А ничего не случилось. И небо не отверзлось, не открылось. Друзья, открытое небо. Когда небо закрыто, вот я уже приводил пример, да? Кричи, не кричи, хоть голос надорви, а небо закрыто, небо не открывается. Бывают для этого причины есть серьезные. И Бог сам говорит, почему небо закрыто, почему оно не открывается. И Бог говорит еще в далекой древности через пророка. Говорит, вот рука моя не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо мое не отяжелело на то, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Человек молится, а там грехи-то мешают. Грехи закрыли небо, и все, и Бог молчит. Бог молчит. Друзья, как важно, чтобы между нами и Богом ничего не стояло. Но сегодня очень знакомое для нас явление, когда мы свой аппаратик возьмем, и иногда слышится так, абонент недоступен, или связи нет, абонент недоступен. Братья и сестры, чтобы наша связь с небом была бы всегда свободной, небо открыто, открыто. Надо позаботиться, чтобы между мной и Богом ничего не стояло. Не стояло. Есть еще такое вот выражение. Книга пророка Захарии, 7 глава. Бог говорит, тоже очень серьезно говорит Бог. «И было, как он взывал, они не слушали». То есть Бог, когда взывал, Бог говорил людям, они не слушали. «Так и они взывали, а я не слушал», говорит Господь Саваоф. Братья и сестры, бывает, небо закрывается, когда мы непослушны Богу, непослушны Богу. Бог говорит нам, Бог взывает к нам, а мы закрываем сердце. А потом, когда нам надо, «Господи, помоги, мне трудно, мне больно, Господи, помоги!» Он молчит, потому что, когда ему надо было, я молчал, теперь он молчит. Он молчит. Друзья дорогие, дал бы Бог милость, чтобы между мной и Богом ничего не стояло, небо было бы отверсто. Второй результат вот этой молитвы Христа. Дальше что мы читаем? «И Дух Святой нисшел на Него». Братья и сестры, это тоже нормальное положение – для молитвы, когда Дух Святой может наполнять наше сердце, когда небо открывается, и Дух Святой нисходит на нас, на наше сердце, в наше сердце. Это может быть, друзья, тихая радость в сердце, или внутренний мир, который наполняет сердце. Помолился я, все сказал Богу, все излил перед Ним, и такой внутренний мир и покой наполнил сердце. Дух Святой нисшел, нисшел. Вот для нас большой пример Иисус Христос. И третье, друзья, «И был глас небес глаголющий». Глаз небес глаголющий. Вот молитва – это не просто, вот я говорю Богу, как бы я пришел к Богу, со своим списком нужд, как к начальнику. Пришел и как бы выложил на стол ему список моих нужд. Господи, мне сегодня надо туда поехать, или мне помоги, чтобы я мог сегодня что-то заработать, или у меня это болит, исцели, у врачу и помоги. И вот этот список нужд, Господи, дай, 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 дай. И мы как бы ему на стол и ждем, чтобы он дал ответ. А если он ответ не даст, мы способны и огорчиться, и повозмущаться, почему Бог не дает, не слышит наши молитвы, наверное, не любит нас. Друзья дорогие, настоящая молитва – это разговор с Богом. Я Ему говорю, Он мне говорит. Он моей душе скажет слово. Но для этого надо послушать Его. Не просто давайте быстро помолимся, и все, и пошли. Я знал в жизни одного человека. Он оставил в моей жизни очень хороший след. Может быть, вы знаете, в истории нашего братства был такой момент, когда в Казахстане при перевозке Библии и оборудования для печатной точки перевозили два брата и одна сестра, попали в аварию и разбились насмерть. Но было предположение, что это специально устроена была такая авария. Вот. Не знаю, я не могу утверждать, и братья так предполагают, но утвердительно не могут сказать. И я этих братьев знал в юности, и особенно одного брата так поближе, мы знались так, мы бывали у него, и что мне особенно запомнилось, о нем запомнилось, отложилось в памяти. Вот мы бывает вот так уходить куда-то, давайте быстро помолимся, встанем у двери, помолимся, и пошли. А он каждый раз, ну и мы вместе с ним, преклоняли колени у двери, и он молился. Ему не было это трудно там возле двери преклонить колени и помолиться. Друзья, такая молитва, наверное, более такая, когда не просто на бегу быстро-быстро, а преклонить колени, да еще и послушать, а что же Бог скажет, что Бог скажет моей душе. Был один такой момент в моей жизни. У меня было переживание определенное. Я взял Библию и ушел в лес. Мы тогда жили в другом месте, и там не такие горы, как у вас, но небольшие горы. Есть там у нас недалеко от Самары Жигулевские горы. Они живописные, все покрыты лесом, красиво на берегу Волги. Но такие небольшие горы. И мы там жили на склоне одной горы. И вот я пошел туда наверх, на гору, в лес. Взял Библию с собой, читал, молился, а как будто небо закрыто, никакого ответа. Вот на мою нужду, на мои переживания я ждал, ну, Господи, ну что-то скажи, утешь мое сердце, успокой меня. Я провел некоторое время вот так за чтением, за молитвой, а как будто ничего не получил. И я уж думал, да ладно, у меня дома делов много, все, пойду. А потом внутри в сердце так, нет, я буду молиться до тех пор, пока небо не откроется, пока Бог благодать не пошлет на душу. И Бог послал. Я оттуда с таким восторгом уходил с этой горы, таким утешенным. У меня было одно на сердце. Господи, слава Тебе, слава Тебе. Бог дал ответ. Голос неба. Да, не голосом, нет. Но мое сердце почувствовало, получило благодать от Него. благодать. Братья и сестры, вот это то, что серьезный урок вот из молитвенной жизни Иисуса Христа. И небо отверзлось, и дух сошел на него, и глаз был с небес глаголющий. Это Иисус Христос молится. Друзья дорогие, я не буду останавливаться на каждом случае молитвы Иисуса. Там очень много ценных уроков. Очень много. Я еще на одном остановлюсь, друзья. Целый ряд текстов, которые говорят вот о чем. Марка, я некоторые зачитаю. Марка 6 глава, 41 стих. Это когда Иисус Христос насытил 5000 человек. И здесь написано так. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. Еще один текст я прочитаю. Марка 7 глава, с 32 стиха. «Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто». Друзья, смотрите, как мне нравится это выражение. «Воззрев на небо». «Воззрев на небо». Как мы можем это, как мы должны бы научиться у Христа вот этой великой истине? Почаще взирать на небо. Обычно, когда какая-то беда, какая-то нужда, человек начинает искать какой-то опоры. Смотрит, кто мог бы помочь. Друзья, влиятельные люди этого общества, где-то какую-то поддержку, богатые люди, может быть, они помогут. Или врачи хорошие, или быстрее скорую помощь вызвать и так далее. А как это нужно? Прежде всего, воззреть на небо. На небо. Есть хороший псалом, очень хороший. Многие знают его наизусть. Друзья, и очень хорошо, если мы его знаем наизусть. Это 120-й псалом. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Друзья, вы живете в такой местности, где к горам можно поднимать взор. Я вам скажу, вы, наверное, привыкли к горам, а для меня это очень приятно. Я вообще люблю горы, но у нас гор нет. Наши ближайшие горы, Уральские горы, где-то 500 километров от нас. За 500. И у нас больше равнина. Равнина. И то Уральские горы не такие высокие, как Кавказские. Вот. Они тоже лесом покрытые горы. Вот. А у вас такая возможность есть поднять взгляд свой к горам. А это значит, что ввысь поднять, на небо посмотреть. Не на эту землю, а повыше, повыше. Кто-то говорит горам, а сам поднимает взор выше гор, туда. Туда, к небу, выше гор. Друзья, а там, где глаза наши куда устремляются, туда и сердце-то следом тянется. И сердце туда тянется. И вот псалмопевец говорит: «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». А помощь откуда? От Господа, сотворившего небо и землю. Я как-то думал так: ну а зачем здесь еще написано «сотворившего небо и землю»? Можно было бы точку поставить: «Помощь моя от Господа», и точку поставить. А здесь еще добавлено «сотворившего небо и землю». Друзья дорогие, как это сильно! Как это сильно! Значит, я поднимаю взор свой вверх, в небо, к тому Богу, который все сотворил. Если Он миры мог создать, а что моя нужда перед Ним? А что, и разве Ему трудно мне помочь? У нас на стене в зале стих висит. Когда-то я его сам написал, так на картине на одной. Стих один вопрос, одним вопросом этот стих. Есть ли что трудное для Господа? Есть ли что трудное для Господа? Друзья, для Него нет ничего трудного. Ничего невозможного. Если Он Лазаря мог из мертвых воскресить, да, это значит, Он уже 4 дня в гробе, уже разлагался, у Него уже все застыло, кровь застыла, уже разлагаются клеточки. Он все запустил заново, весь организм запустил, да? То что Ему какая-то болячка моя или недуг, или еще что-то? Для Него нет ничего трудного. Но нам на небо воззреть чаще, чаще взирать на небо. Друзья дорогие, и этому мы должны учиться. Сегодня люди больше ориентированы на все земное. Там поможет страховка, поможет государство, поможет там друзья, влиятельные люди. А как нам надо искать этой помощи от Господа? От Господа. Много других удивительных моментов жизни, молитвенной жизни Иисуса. Даже таких простых моментов, друзья. Простых моментов. Как Он вообще обращается к Богу, к Отцу Небесному? Мы читаем в послании к евреям, мы читаем в 5 главе такое слово. В 7 стих: «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Он, Сын, услышан был за свое благоговение. Он, который мог сказать: «Я и Отец одно». И Он, будучи Богом, Сыном Божьим, я думаю, опять Он показал нам великий пример, какого трепетного, почтительного отношения к Отцу Небесному. Вот написано в Гефсимане, это особо яркий момент Его молитвенной жизни, Он отошел в сторону, преклонил колени. Сын Божий преклонил колени перед Богом. А сегодня современные христиане, кажется, так запросто к Богу. Вот сидит группа молодых людей за столом. Встали, чтобы помолиться за пищу. Одна девушка сидит. Говорят: «А ты что не встаешь?» Она говорит: «Так Иисус же мой друг, перед другом же не встают». Перед другом не встают. Сам Сын Божий преклонил колени перед Небесным Отцом. Как нужно поблагоговеть перед Ним. Он пал на лицо свое, пал, то есть поклонился Богу, до земли на лицо свое пал, и синим воплем и молением принес молитвы свои, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Друзья дорогие, это пример для нас. Пример для нас благоговейного отношения к молитве, почтения, как нам нужно преклоняться перед Богом, трепетать перед Ним. Мне нравится вообще такое выражение. Друзья, кто никогда не дрожал перед Богом, тот его по-настоящему не знает. Кто никогда не дрожал перед Богом. Да, он нам близок, он нам друг, он нам Отец Небесный, но он и святой Бог, перед которым нужно благоговеть. Друзья дорогие, это все уроки для нас, уроки из молитвенной жизни Иисуса Христа. Я бы хотел всех просить, друзья, нам бы не потерять в наше время молитвенную жизнь. Вот нам наши братья, тоже старшие, которые прошли до нас, они тоже нам оставили большой пример вот, молитвенной жизни. В нашей церкви жил брат Николай Абрамович Крекер. Для нас он, для меня лично, он оказался тоже большим примером. Но я молодым служителем тогда был, и он часто брал меня с собой в поездках. Приедем мы, к примеру, в какую-то церковь, а там какие-то болезни, проблемы в церкви. И он соберет местных братьев, и вот договаривается, все, до обеда мы будем просто молиться. И мы читали Слово и молились, читали Слово и молились, читали Слово и молились. А потом я удивлялся, как легко разрешались проблемы. Потом как-то все как-то само собой разрешалось. Многие трудные вопросы. Друзья дорогие, вот наши братья, которые... Я вырос в Омской области, и в самом Омске был благословенный брат Николай Романович Савченко. Книжечка сейчас вышла в братстве. Читали, может быть, биографию его? Это был молитвенник. Это был молитвенник. Ну, Прохорева Михаила Ивановича более знакома вот эта история, как он в Африканке в этой камере был, где вот весь пол в таких из уголков сварен, уголки наварены были, и там просто можно было стоять, не лечь никак, а на день убирали нары, и вот от усталости просто падаешь на землю, а эти уголки там оставляли следы эти темные, поэтому прозвали африканку ее африканкой, потому что оттуда выходили темные, весь темные. И вот этот брат Николай Романович, он провел там намного дольше еще времени, как Михаил Иванович, и он молился там. И сколько он молился. И дети бывало жаловались: «Папа, ты так долго молишься». «Детки, да ну ж столько много. Надо еще побольше намолиться, побольше». Друзья дорогие, и нам бы в наше время не утерять молитву. Я бы вам хотел пожелать, друзья, надо вам еще поусерднее помолиться. Даже сегодня утром на собрании я думал, что еще побольше помолятся, побольше. Нам надо молиться, друзья. Надо молиться со всеми вместе. Надо друг друга поддерживать в молитве. Надо личное общение с Богом поддерживать. В моей юности, Бог дал богатую юность иметь, благословенную. Бог благословил во многом нас. У нас круг братьев таких молодых был. И много у нас инициатив разных было. Часто мы в поездках были. И вот у нас был такой обычай. Мы, когда едем посетить, допустим, какую-то молодежную группу в другом селе, и мы обычно заезжали в лес, у нас там было специальное место для молитвы. Машину оставляем здесь, и по тропиночке вглубь леса, там была поляночка такая, и под березкой у нас было место для молитвы. И как-то мы подъехали к этому месту, смотрим, наша тропинка заросла, и нам стало горько. Давно мы уже не были там, давно уже не посещали. Все спешка, все торопливость какая-то. И нам стало горько, и мы прошли к нашей березке и попросили прощения у Бога. Заросла наша тропиночка, заросла. Друзья дорогие, чтобы не заросла у нас тропиночка к Богу, чтобы небо открыто всегда было бы. Друзья, в этом сила, это будет и успех, успех в служении, это успех плодоносной жизни. Это наша жизнь в общении с Богом, друзья, и наша личная жизнь. Вот так, друзья, хотелось бы вам искренне так пожелать, чтобы не потерять бы вот этого личного общения с Богом. Так мы только устоим, друзья, так мы устоим. Может быть, несколько минут еще осталось о братстве сказать что-то. Может быть, у вас какие-то вопросы. Но я чуть-чуть скажу так, в общем. Слава Богу, что наше братство живет. Наше братство очень большое, оно стало международным, потому что вы в другой стране, мы в другой стране, Узбекистан и прочие, свои страны сами по себе, да. И есть у нас общины и в Израиле, и в Германии, и в Америке, и в Канаде. Друзья, международное братство. Есть небольшая группа наших верующих в Монголии. Есть группы по всей Европе. Друзья, с Германии большую работу совершают. И есть группы и в Италии, и в Греции, и во многих других странах. Есть небольшие группы, которые как бы к нашему братству принадлежат. Слава Богу, что... 4 раза в году проходит совещание Совета Церквей. Совета Церквей 2 раза в году – это расширенное совещание, где присутствуют братья-сотрудники Совета Церквей и приглашенные по 2 брата с объединения. Это расширенные такие совещания в январе и в июле. А 2 раза в году собирается только Совет Церквей на свое совещание. Слава Богу, братья и сестры, по молитвам народа Божьего Бог хранит братьев. Братья несут очень большую нагрузку. И стоит молиться, братья и сестры, и за Николая Степановича, за Геннадия Сергеевича, за братьев узкого круга, за братьев вообще Совета Церквей. Стоит молиться. Потому что братья несут большую нагрузку. И сегодня очень ответственно, чтобы народ Божий правильно направить, чтобы правильно вести народ Божий по Божьему пути. Поэтому так это важно, чтобы почаще молиться за братьев. Вот у нас в одну из пятниц есть такая молитва, да, друзья? Вот. Я оказался в одной церкви на такую пятницу, как раз молились о братстве. И я заметил, вот первая проповедь, призвал брат к молитве, 2 помолились, И все. И он помолился. Вторая проповедь. Три проповеди были. Вторая проповедь. Двое помолились, и проповедник помолился. А третьим мне надо было проповедовать. И я говорю: братья и сестры, если вы так слабо будете молиться, братьям Совета Церкви придется очень трудно, очень трудно. Потому что мы живем же молитвами народа Божьего. Народа Божьего. Есть у нас свои отделы в братстве, отдел по благовестию, ответственный Куренбин Александр Александрович из Сибири. Очень большой труд совершается по благовестию. Есть молодежный отдел, есть детский отдел. В детском отделе и в молодежном в прошлом году произошли перестановки. За детский отдел сейчас в нашем братстве ответственность несет Михаил Алексеев. Это брат с Одесского объединения. Хороший брат, помоложе служитель. Вот, он несет теперь ответственность по просьбе Павла Николаевича Ситковского. Его освободили от ответственности за этот отдел и поручили брату Михаилу. За молодежный отдел сейчас ответственность несет Антонюк Андрей Степанович. Это родной брат Николая Степановича. Несет ответственность. Есть свой, как бы, своя как рабочая группа в молодежном отделе. Они что-то планируют общую работу с молодежью по братству. Вот число молодежи постоянно растет. Постоянно растет в нашем братстве. Детский отдел, тоже детей много в нашем братстве. Есть отдел издательства, есть музыкально-хоровой отдел. Отдел заступничества, он входит в канцелярию при Совете Церквей. Вообще, что касается гонений, за прошедший год, братья и сестры, в Казахстане стало немножко помягче. Раньше в Казахстане проходили суды и штрафы, платили многие братья, ну, как бы, присуждали штрафы. Как правило, братья штраф не выплачивали, потому что не признают себя виновными. И поэтому, и так как штраф висит на многих, им закрыт выезд за границу. Они не могут заехать в Россию или вообще какую-то границу пересечь. Но за прошлый год с некоторых братьев сняли это ограничение из-за давности штрафов, по ходатайству, и с некоторых сняли это ограничение, и они теперь имеют возможность тоже выезжать за границу и бывать на братских общениях. Вот. Хотя все равно местами проходят суды. Но я один пример приведу, братья и сестры, чтобы понятнее было. Вот к нашему Уральскому объединению принадлежат две области, я уже говорил, Актюбинская область и Западно-Казахстанская или Уральская область. И вот в Уральске есть небольшая община верующих, где-то членов, наверное, около 40. Но они очень ревностные, и ревностные в благовестии. И их за это часто судят и штрафуют. И так посещают власти собрания. Вот, наверное, год назад или сколько, мы приехали туда в середине недели, в среду, наверное. А в воскресенье как раз власти приходили на собрание. Они такие ревностные и стойкие по-своему. А они их остановили в дверях. Вот сюда садитесь. У нас сейчас богослужение идет. Мы с вами будем разговаривать только после служения. И они сели там в дверях, а братья воодушевились, как никогда ревностно проповедовали, пели, молились, только молитв было. Они там сидят, слушают. А потом А потом братьев 8 или сколько увезли в полицию и оштрафовали. И за одно собрание их оштрафовали, ну, на русские рубли где-то 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей. Ну, сколько это примерно долларов, сейчас скажу. 3 тысячи с лишним, да. 3 с лишним тысячи долларов за одно собрание. А если в следующее воскресенье снова придут и снова настолько оштрафуют, а в следующее еще, а что нам делать? Друзья, и мы приехали в среду к ним. Они радостные, довольные, говорят, да это их работа, а наше дело проповедовать, наше дело Богу служить, а это их дело. Друзья, остается все-таки напряженно в Узбекистане. Немножко помягче стала обстановка, но все равно вот было вообще довольно жестко в Узбекистане обстановка. За один трактат на улице кому-то подаришь трактат, могли заявить в полицию, и тебя могли осудить и оштрафовать. Вот. Чуть помягче стало. Границы более открылись теперь. Вот в Узбекистан раньше было очень сложно через границу проходить, завозить литературу в Узбекистан. Очень было сложно. Вы читали книгу «Совершенно секретно»? Да? Как финны в годы гонений завозили литературу в нашу страну. Вначале легковыми машинами, там в бензобаках какие-то тайники, потом большими фурами, там строительные блоки какие-то, они заполняли их библиями и таким образом завозили в Россию. А в Узбекистане это было всего несколько лет назад. Тоже таким образом завозили Библии или литературу в Узбекистан, где-нибудь в тайниках, в бензобаках. И братья рассказывали, как последний рейс они планировали сделать, заехали на машине, заехали на место загрузки, а там, оказывается, литературу не подвезли. И они пустыми вернулись через границу. А в это время на границу установили новое современное оборудование, которое все просвечивает, всю машину. И таможенники говорят, а что это у вас тут за такая конструкция там какая-то интересная. Но там не оказалось книг, и поэтому придраться было не к чему. Но братья поняли, этот вариант больше не пойдет таким путем завозить литературу. Но слава Богу, все равно Бог усмотрел для народа своего все необходимое. В Узбекистане происходит необычное явление в наше время. Там большое пробуждение среди узбеков. И не в братстве нашем, а как братья выразились, без содействия рук человеческих. Бог так делает. Бог каким-то особым образом посещает вот местный народ. Они тайно, потому что преследуемы от своих же родственников мусульман, вот домашние какие-то церкви. Ну, допустим, попало в руки одному человеку Евангелие, он читает. И Бог ему открыл, я же грешник, покаялся, жизнь стала меняться. Друг его спрашивает, что с тобой произошло? Ты каким-то другим стал? А вот я вот эту книгу читал, дай мне. Он прочитал, покаялся он, третий, четвертый. И говорят, таких вот верующих там сотни, даже тысячи. Таких верующих. И сейчас они порядком тянутся к нашему братству. И братья контакты с ними заводят. Трудно остается обстановка в Туркмении. Туркмения сама по себе крайне закрытая страна. Говорят, это вторая страна в мире по замкнутости, по закрытости. Вот Северная Корея и Туркмения. И туда очень трудно попасть, в эту страну. Там нашего братства верующих по всей Туркмении где-то, ну даже, наверное, не совсем 80 членов. Вот есть небольшие группы верующих, но вся проблема в том, что нет ни одного рукоположенного брата. А надо же там и вечерю совершить, и крещение, и бракосочетание. И вот братья стараются какими только возможно путями все-таки посещать Туркмению. Хотя, говорят, вот за прошедший год стало еще труднее. Просто не дают визу, и даже если визу дают, настолько жесткий контроль, где ты будешь, в какой гостинице будешь ночевать, все проследят. И ну, вот такая примерно обстановка в Туркмении. По России, братья и сестры, ну, штрафуют, но это так, не страшно. Ну, оштрафуют на 5 тысяч, на 10 тысяч за библиотеку или за что-то. Ну, это же наше дело, наше служение. Вот. Слава Богу, что Бог благословляет этот труд. Пожалуйста, друзья, может, вопросы есть у кого? Ну что, друзья, достаточно уже, скоро уже общее собрание. Давайте мы еще помолимся, друзья. Помолимся и за наше братство, помолимся за нас самих, чтобы нам дорожить молитвенным общением с Господом. Давайте по возможности преклоним колени и помолимся Господу.